Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте начнем. Матвей Гнопольский, как всегда. Уа! 789 человек. Что вы здесь делаете, люди? Вы должны наслаждаться жизнью, выйти, например, город Киев. Ну вот как сейчас проводят киевляне время? Они выходят на прекрасную, снег идет, на прекрасную улицу, залитую огнями, свет выключен везде. И спокойно идут, ни на что не оглядываясь, зная, что если будет воздушная тревога, то они в обязательном порядке забегут в ближайшее бомбоубежище. Привет всем! Лайки, лайки, да, лайки. Значит, сегодня, ух, у нас насыщено с вами все. Вот интересно, 707 человек. Значит, смотрите, в первую очередь, что это такое? Матвей Гнопольский, то есть я представляю вам ежевечерний дайджест. Я раньше боялся, знаете чего, что будет мало материала. Выяснилось, что материала всегда столько, что просто можно сойти с ума. Попиваю разные воды, чаечки и так далее. Сбиваю волнительный кашель. Можете себе представить, что я волнуюсь? Я никогда не волнуюсь, нигде не волнуюсь. Вы можете себе представить, что я волнуюсь, когда иду на встречу с вами? Потому что это ответственно, надо сказать, информацию. Вот Светлане Дэвис в Новую Зеландию, надо сказать, какие-то хорошие слова, что-то такое про кенгуру, что-то такое. Ну, кроме кенгуру, я ничего про Новую Зеландию не знаю. Но хотя это Австралия, но Новая Зеландия, да все равно. Значит, смотрите, какая история. Я очень признателен, что мы с вами вместе, уже работаем больше месяца, что вы подписываетесь на канал, убеждаете друзей, чтобы друзья подписались на канал, что вы донатите, чашку кофе мне покупаете, значит, становитесь, подписываетесь на Patreon, в общем, короче говоря, молодцы вы, я очень вас уважаю и... Пока здоровье постоянно. Да, Евгения Шары, ура, я попал на прямую трансляцию. Правда, что, правда, 4 часа всего у нас в Северной Каролине. Ну, простите, моя дорогая, вы можете смотреть в записи, но, конечно, интереснее. Еще раз говорю вам, что время 11 часов, может быть, оно для кого-то неудобное, но оно чрезвычайно важное, потому что я собираю все для того, чтобы вам... все показать, рассказать. Я думаю, кто-то напишет, сколько у нас подписчиков. Сколько у нас подписчиков. Ну, в общем, у нас растет там по 100, по 200 человек. Откуда у нас столько радости? Спрашивает Андрей Шибанов. Да не знаю, откуда столько радости. Я вам скажу, что я медиазависимый человек. И у нас сейчас пошел сильный дождь и снег уже завтра будет. Мечта Путина нас заморозить, чтобы мы тут, значит, вот все умирали. Ну, пока не очень у него получается. 56,5 тысяч подписчиков. Ну, нормально, я считаю. 56,500. Ну, очень хорошо. Вы найдете еще кого-то. В общем, яхта все ближе. Скажем так, яхта все ближе. Теперь давайте я вам расскажу. Значит, конечно, самая важная новость, кроме обстрела, который был, это, конечно, история с польской ракетой или там с двумя польскими ракетами. Значит, я буду сейчас переводить с украинского, потому что вот это вот моя раскадровка на сегодняшнюю передачу, которая была на прямом канале, и просто кто как прореагировал чисто информационно. А потом я вам расскажу удивительную вещь некоторую. Значит, так. Ракетный удар по вот этому польскому Пшеводове, по всей видимости, сделала украинская противоракетная оборона. Про это после заседания Совета национальной безопасности заявил польский президент Анджей Дуда, подчеркнул, удар был не специальным. Прилетела ракета российского производства, по всей видимости, С-300. Которая сделана была в 70-х годах прошлого века, доказательств, что... Вот теперь слушайте внимательно. Доказательств, что эта ракета прилетела из России, польская сторона не имеет. Напомню, ракета упала за 6 километров от украинской границы и попала в зерносушилку, и вследствие удара погибло Два человека. Идем дальше. Джо Байден что сказал? Джо Байден считает, что навряд ли ракету, которая упала в Польше, выпустили из России. Про это американский президент заявил после совета с лидерами стран Большой Семерки. По данным CNN, самолет НАТО отследил траекторию полета снаряда и передал информацию польской стороне. Послы НАТО, в свою очередь, тоже обговорят эту атаку на Польшу и активизацию 4-й статьи Альянса, не 5-й, 4-й, это не то. Значит, она, сейчас, как это перевести, она предусматривает консультации стран-членов в случае, если одно из них угрожает опасность. Значит, Столтенберг теперь, это руководитель НАТО. Топ-приоритет НАТО сейчас больше систем противовоздушной обороны для Украины. Это на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО в ответ на ракетный удар по Польше. Столтенберг, как и президент Польши, подтвердил попадание, что попадание случилось вследствие работы украинского ПВО. А атака России по странам НАТО была не... Ну, то есть ее не было, вот такой сознательной атаки. Однако, он подчеркнул, вина полностью лежит на России, потому что это она развязала войну. Генсек Альянса добавил, что НАТО готово к подобным инцидентам. Хочу, кстати, вам сказать, что не очень готово, потому что противовоздушная оборона Польши, считайте, страны НАТО, ни черта не увидела, и они это все дело про, так сказать, есть такое украинское слово замечательное, прогавили. Ну да, ага, знаете, вот такое, вот это прогавили. Ну, пропустили, вот так скажем. Значит, и тут вдруг, то есть смотрите, ситуация же идеальная. Украина ничего не подтверждает, что вначале кажется странным, но скоро вам станет понятно, что это не странно. И вообще очень комфортная ситуация для Украины. Она ведет войну. Польша, в первую очередь, Дуда сказал, что никаких претензий. Да, проворонили. Хорошо, да, прогавили, проворонили. То же самое, видите? Все-таки мы братья, русские украинцы, братья. Украинский язык – это просто испорченный русский. Я согласен с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, понимаете, и вообще, казалось бы, Украина должна закрыть рот и, так сказать, спустить по тормозам тихонечко и прочее, 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 прочее. Но не тут-то было. Слушайте. Украина немедленно просит самым срочным образом дать ей доступ к месту взрыва в Польше представителям Министерства обороны и пограничникам. Про это заявил секретарь РНБО Алексей Данилов. По его словам, Украина имеет доказательства, внимание, вины России в атаке на Польшу и готова их передать. Ребята, доказательства, что это ракета из России, и есть доказательства. Более того, выступает сегодня Зеленский, который говорит, ни в коем образом эта ракета не могла быть украинской. Что ж такое, как говорят в Украине? Что ж такое? А все потому, дорогие друзья, что мы с вами дилетанты и ни черта ничего не понимаем. А есть люди, военные эксперты, которые как-то разбираются в ракетах получше нас. Я вам сейчас назову этого человека. Мне прислал сегодня эту историю. Мне прислал эту историю Виктор Уколов. И он мне прислал, одну секунду, это важно, значит, Виктор Уколов прислал мне заявление вот этого человека. А это военный эксперт, которого зовут Алексей Гетман. Я сегодня включил его в передачу мою, и он, была ужасная связь, но он объяснил, почему это не украинская ракета. Вот сейчас я это все заучил, выучил, 150 раз повторил и вам сейчас расскажу. А вы, пожалуйста, сядьте удобно и послушайте, пожалуйста. Я бы его прочитал, но по-украински переводить плохо. Лучше я вам расскажу своими словами. Значит, почему он абсолютно уверен, что это русская ракета. Слушайте внимательно. Значит, есть ракета, которую вы хорошо знаете, которая погубила MH17. Эта ракета называется S-300. Действительно, она выпускается уже давно. А теперь внимательно слушайте. Принцип работы этой ракеты следующий. Она вот не попадает так, чтобы она вот именно попала и взорвалась, и от этого взрыва, значит, например, MH17 разлетелся. Она действует другим образом. В ней вложена взрывчатка и вложены шарики или кубики, которые при взрыве разлетаются и повреждают либо ракету, либо, как они, уничтожили самолет MH17. Вспомните, вы видели корпус MH17, он был весь пробит всеми дырками, которые только могут быть, существуют. Почему? Потому что она выполнила свою задачу, она поднялась наверх, долетела до самолета и на каком-то там расстоянии сработало взрывное устройство и изрешетило самолет, и, естественно, он развалился и упал. Вот вы запомнили это, да? Что принцип работы этой ракеты заключается в том, что взрыв и вот эти вот поражающие элементы разлетаются в разные стороны. Вот почему, где бы ни находился самолет и с какой стороны она бы ни залетела, это очень удобно поражать вот этими элементами. А теперь начинаются вопросы. Представим себе, говорит этот эксперт, что украинская ракета полетела навстречу русской ракете, чтобы ее сбить. Внимание! Если она ее сбила, значит, она взорвалась рядом с той ракетой, выбросила шарики, и ее обломки полетели вниз и упали на польскую территорию. Все поняли, да? Она летит вверх, подлетает к русской ракете, взрывается, русская ракета уничтожается, потом она начинает падать вниз, имеется в виду украинская якобы ракета, ветер относит ее там, неважно, куда траектория, на польскую территорию, она падает, грохот, та-та-та-та-та. Все прекрасно. А теперь, внимание, вопрос. Если она взорвалась наверху, то откуда взрыв, когда она упала на землю? Вы же видели, что там взрыв? Хорошо, говорит этот эксперт. Бывает, что эта ракета, например, у нее сбой в электронике, и она потеряла цель. В этом случае у нее есть программа самоуничтожения. Она поднимается наверх, вертикально, взрывается, и вниз падают осколки. Представим себе, что она не нашла цель русских ракет, что она промахнулась, что она стала вертикально и взорвалась, и упала на польскую территорию. Внимание, все тот же вопрос. Откуда взрыв на земле? Но она уже взорвалась там. Хорошо, говорит этот эксперт. Представим себе, что у нее вообще отказала электроника. И она стала вертикально или не стала вертикально. Вот просто обломалась ракета, повернулась носом вниз, полетела вниз, ударилась об землю и взорвалась. Может такое быть? Может. А теперь, внимание, самое главное. Посмотрите на фотографии. Никаких шариков и никаких кубиков. Ни одного элемента. Таким образом, это странная ракета, которая должна была уничтожить русскую ракету, либо взорвалась там и упали обломки, но тогда откуда взрыв внизу, либо не уничтожила ее, а упала с зарядом, но тогда где хоть один шарик или один кубик? Там мы видим только развернутую землю и разваленные вот эти вот трактор там и так далее. Теперь как он отвечает на свой же вопрос? Оказывается, ракеты вот эти СС-300, это Россия делает эти ракеты модифицированные. Она делает, переделывает их для того, чтобы они... Тут уже я плаваю, я не могу вам сказать все точные слова. Суть не в этом. Суть главную я уловил. Они их переделывают, как обычные ракеты. То есть ракеты, которые... в которых вынимаются вот эти вот элементы, то есть она получается не земля, воздух, а она получается земля, земля. Они ее запускают, там нет никаких шариков, но зато там есть заряд, который взрывается и так далее. Вот почему вопрос, чья это ракета, далеко в этом не поставлена точка. Понимаете? Еще раз, я говорю вам, за что купил и продал. Это замечательный военный аналитик, который знает прекрасно вооружение. Вы тут можете писать, что вы хотите. Я понимаю, что вы лучше его разбираетесь и так далее. Мне, еще раз, я это все не читаю, потому что я в этом не разбираюсь. Просто я пытался понять, в чем, почему Украина не соглашается и требует расследования. Я не знаю, как дальше будет, но вы видите позицию украинского президента. А, ну вот здесь вот пишет Лена Федина. Они переделывают баллистические ракеты, уже не ПВО, поэтому нет шариков. Я его сегодня тоже слушала. Ну, в общем, короче говоря, вы меня поняли. Я не буду дальше на этом сидеть. Самое главное, что... Украину не устраивает позиция, что вот мы ошиблись, вот извините и так далее. По всей видимости, Украина чувствует за собой какую-то, так сказать, неясность ситуации. И это самое. Еще раз, вы мне тут задаете всякие вопросы, ваши версии. Я все понимаю, что все сейчас вдруг стали... специалистами по этим ракетам СС-300, ради бога, это ваше дело, я больше ничего не знаю. Пустят ли Украину к расследованию и так далее. Но, еще раз повторяю, Украина не хочет быть битой и, по всей видимости, чувствует за собой какую-то определенную правду и какую-то информацию, хотя бы ту, которую я вам рассказал, и эта информация, ну, как вам сказать, она должна быть приобщена к делу. Ну вот, наверное, вот так вот можно сказать, что с этой информацией должно быть. Ну вот я долго говорил, теперь давайте послушаем всякое. Конечно, мне доставляет, когда я вам рассказываю, показываю всяких Скобеевых и так далее, Поповых, мне доставляет удовольствие, когда вы на них не смотрите, на их выпученные глаза, а именно когда вы их слушаете. И вы знаете, это мой принцип, я картинки не показываю, а просто звук вот так прикладываю. И понимаете, ну я не знаю, до чего они дойдут. Я бы их уже арестовал за государственную измену. А почему за государственную измену, вы сейчас поймете. Фрагмент передачи «Гости» и Попов, Скобеева молчит, а Попов, ее муж, депутат Государственной Думы, открывает рот, и, боже мой, что мы слышим из его рта.
Давайте пойдем национализируем. Пойдемте национализируем. Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас станут сапсаны. Вот завтра станут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах, что ли? Не на чем у нас ездить. Но надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать, давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Мы с вами, что ли, к этому привели? Давайте, я не знаю, к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Давайте. Но от этого не появится Сапсан сейчас новый. Самолет не появится. Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас все западное.
Правительство или...
Пожалуйста, национализируем сейчас. И что делать-то будем на следующий день? Что мы делать будем? Простой вопрос, ответа нет.
Есть ответ, есть ответ, есть ответ. Моя мама, когда я лажал и говорил, что мне делать, она говорила, пердеть и бегать. Вот Попову надо пердеть и бегать, как всем его гостям. И я чувствую, что мы очень скоро уже услышим даже фамилии виновных. Пока что не называется ни премьер России, ни президент. Они, как знаете, говно в... В этом Евново-Полонте, как это, говно в проруби, они сами себя, вот они как бы задают вопросы, и что мы будем делать, когда настанут холода, у меня нет зимнего платочка, а у тебя нет зимнего пальта. Да, вот так, так они говорят. Их рвет на юмор. Они, понимаете... От вот этого абсолютно отчаянного положения. А знаете, почему отчаянное положение? Потому что им никто ничего не говорит, что будет дальше. Они понимают, что они в глубокой яме. Под слово «яма» я другое слово, но, значит, как бы забанят. И они не понимают, что им делать дальше. Ну вот, например, вот они собираются и начинают размышлять о том, что делать в военной операции. То есть вот их приглашают. Передачу, например, Норкина или там куда-то, и говорят, давайте вот поговорим, вот на фронте такая история. И обращаются, например, к Тиграну Кеосаяну. Ну, вы знаете, значит, мой любимец. Тигран. Тигран, а вы что думаете? А Тигран, он ведь как? Он легко, вот с него, знаете, вот как все выскакивает, и давайте атомной бомбой ударим и так далее, и так далее. Но тут он оказался в удивительной ситуации. Потому что, ну, он соображает, что откровенные глупости говорить, ну, не надо, не стоит. И он начинает говорить, ну, такое, ну, то, что называется ad libitum. Вот давайте вот послушаем, это совершенно замечательно. Вот чего делать в этой военной ситуации? Понимаете, да? Ну, давайте.
Я надеюсь, что, может, это тайный план. По заманиванию.
То есть, вот они... говорил, ровно неделю назад, помнишь, мы с тобой говорили, да. Ты говоришь, что, скорее всего, это ловушка.
Да.
Вот произошла, произошла вот эта
сейчас
вот
история. Сейчас я о более глобальном заманивании. Ты что? Сейчас мы показываем, что мы не можем сопротивляться так. Войскам НАТО. Значит, войска НАТО, уже потеряв все берега, переходят границы Польши, Словакии, Чехии и все остальное, заполняют Украину.
Так.
И тут мы их всех уничтожаем, ну, чем-то таким, фабами, напалмом, и они в испуге убегают обратно. Ну, потому что другого плана у меня нет. Честно говоря, потому что грустно, ну, грустно. Я надеюсь...
Произнесена главная фраза. Другого плана у меня нет. Грустно, ну, грустно, да. Грустно, но грустно. Правильно? Правильно? Некоторые последствия... С этим все. А некоторые последствия убийства вагнеровцами, убийства, не убийства, там же черт ногу сломит, никто же не знает, его убили, его не убили. Офис Зеленского сообщает. Убитый наемник ЧВК Вагнера Евгений Нужин, или Нужин, добровольно согласился участвовать в обмене пленными между Россией и Украиной. Вот так. Но главный, вот я очень люблю такое старинное слово «гаер». Ну, это поручик Ржевский. Вот знаете, гаерство такое, когда тебе, так сказать, на все плевать. И, конечно, здесь чемпион мира это Пригожин. Мне сейчас сложно будет вот читать, но мне надо это вам прочитать, потому что, ну что вы, это значит, генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу от Пригожина Евгения Викторовича. Значит, там идет вступление, что сейчас везде пишут про вот этого Нужина и так далее. А теперь слушайте объяснение. Это, конечно, вы понимаете, я им восхищаюсь. Его в свое время, конечно, грохнут, как Гришку Распутина, потому что, ну, он реально, он Распутин, понимаете, он такой Распутин. Власти нет, он берет власть. Но потом власть спохватывается, и я уже не знаю, как это будет, как в фильме или как было на самом деле. Но во всяком случае, ну как это говорят, ну рылом не вышел или так далее. Понимаете, он не из этой касты. Он повар, он бывший уголовник, ну как-то... Действительно, слушайте теперь внимательно. Но, конечно, высокого полета человек. Вот высокого полета человек. Вот... Михаил Михайлович Жванецкий оценил бы. Понимаете, вот это на уровне то, что я вам буду сейчас читать. Это пишет Пригожин генпрокурору. В действительности Евгений Анатольевич Нужин участвовал в специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией по защите ДЛНР и ДНР в качестве добровольца в составе та-та-та. Похищение Нужина могло быть осуществлено сотрудниками американских спецслужб, о чем свидетельствует следующее обстоятельство. Чувствуете полет? Американские спецслужбы. И сейчас Пригожин, как дважды два, объяснит вам, что вы нифига не понимаете. Он докажет вам сейчас, что это были американцы. Слушайте. В данном видео Евгений Нужин подтверждает, что его похитили в Киеве. У нас нет поводов ему не доверять, так как, на наш взгляд, в последнем видео он говорит крайне искренне. Перевозка Нужина по территории Украины на линию фронта составляет для ЧВК Вагнер определенную трудность, так как ЧВК Вагнер в настоящий момент не имеет контрактов на территории Украины. Однако это под силу спецслужбам США, которые похищают людей, в том числе граждан России, по всему миру, содержат их без предъявления обвинений в секретных тюрьмах, совершают жестокие убийства, в том числе иностранных государственных деятелей. Среди них Александр Винник, Джулиан Ассанж, Брэдли Мэннинг и другие. На некоторых просмотренных нами роликах на Ютубе, распространяемых в сети интернет, на заднем плане слышна английская речь и фраза «fuck you». Ребята, вы не цените Пригожина. Цените. Дальше. В видеороликах совершенно не слышна русская речь с нецензурной бранью, которая обычно характерна для подобных роликов с участием российских граждан. Ну, вы видите, как он стебается. Он гениальный чувак. У нас не было предварительных данных о том, что Евгений Нужин собирался переходить на сторону врага, что означает, что он мог быть похищен сотрудниками спецслужб США, под давлением был вынужден дать соответствующие показания. Цвет кирпича, пацаны, цвет кирпича. Вы понимаете, как он работает, Пригожин? Он пишет письмо к генеральному прокурору, стебая этого прокурора так, что аж дым идет. Цвет кирпича. Цвет кирпича серой окантовкой, на которой положили голову Евгения Нужина для последующего нанесения по ней удара кувалдой, не характерен для России, в которой для окраски кирпича используются иные цвета. Дальше та-та-та-та-та, участвовали в казни. Для меня совершенно очевидно финал, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США. Эту версию подтверждает камуфляж палачей на видео, а именно расцветка мультикам, который, согласно публикациям в СМИ и сайту Википедии, разработала американская компания Cry Precision совместно с солдатским центром снаряжения армии США. Также оперативным центром ЧВК «Вагнер» в настоящий момент исследуется версия о том, что Евгений Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет в связи с тем, что ЦРУ заранее знали о будущем госперевороте в Украине в 2014 году, а также возможные столкновения на территории Украины. Он внедрился в ЧВК «Вагнера» и создал условия для своей казни. Ребята, я снимаю шапку. Вот такого человека, я хотел бы, чтобы такой человек был президентом России. Потому что он должен угробить Россию полностью. Потому что все-таки Путин – это полумеры. Вот такое беспринципное, значит, такой беспринципный чувак, значит, ну это круто. Ну это круто, я не знаю. Да, Людмила Талай пишет, отсвет кувалды. Ну, это, наверное, в следующем его исследовании. Вы меня простите. Это просто феерия. А как они начинали? Я имею в виду не Пригожина. Я имею в виду... Я никогда не забуду это видео. Я его долго хранил. Потому что я уже не знаю, как этот Нужен или американцы. То есть он убил, сел на 27 лет для того, чтобы потом... оказаться в ЧВК «Вагнера», совершить вот эту вот историю и так далее. Значит, когда только началась вот эта вот спецоперация, как они собирались на телевидении, как они... Значит, стоит чувак и говорит, как будет уничтожена Европа и как мы возьмем Европу. Европа наша. Он рисует на карте, это в передаче вот этой Скобеева-Попов, которые теперь кричат, как же, сапсаны станут, на чем будем ездить, а туалетная бумага, чем говно подтирать. Слушайте, не знаю, я считаю, что это сродни поэзии, вот то, что вы сейчас услышите. Я не помню уже, кто, что это за чувак такой. Но это, вот как и Пригожин, это высокий класс, только Пригожин... Он, так сказать, он по понятиям, поэтому он в путинской банде свой человек. А это вот такой вот какой-то там, неважно. Вот он рассказывает, как падет Европа. Давайте послушаем, потому что это песня. Там даже музыку подложили немножко. Слушайте.
На территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты, которые доставили туда зенитные ракетные системы С-400. Калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Суалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО и Польшу от прибалтийских стран. Наносится массированный российский радиоэлектронный удар, включаются все средства радиоэлектронного подавления западного военного округа, Балтийского флота. Радары натовские слепнут, ничего не видят. В это же самое время в Таллине, в Риге, в Вильнюсе вдруг появляются вежливые люди, которых радостно приветствует местное население, а которое не приветствует, оно просто попряталось и закрылось в квартире. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления, и изумленные Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд. Угу. Все Балтийское море находится под прицелом российских бастионов, которые там же развернуты. Те немногочисленные силы спецназа, специальных операций Канады, Великобритании, Германии, США, странах Балтии. Их окружают полки Псковской дивизии ВДВ. И они складывают оружие. Новое правительство в Эстонии, в Латвии, в Литве провозглашают. Эстонская Народная Республика, Латвийская Народная Республика, Литовская Народная Республика. Все.
Попов смеется. И сегодня. Сапсаны не ходят, туалетной бумаги нет, попу нечем подтереть, караул! Пишут, что это какой-то Виталий Короченко. И мне еще здесь нравится, украинец, кстати, да. Да, Хорошайло пишет, это та калининградская группировка, которую в Украине уже в землю укатали. И мне еще, вот, Макс Дор пишет, мне очень нравится. Наносится радиоудар белорусской картошкой. Нет, понимаете, в принципе, в логике Крыма, где вежливые люди, вот это вот все, в принципе, это нормально. Только они почему-то думали, что никто сопротивляться не будет, что Латвия, Литва, Эстония, там живут какие-то картошки. Это прекрасно, ребята, это... Ну, камера, возьмешь резкость? Взяла. Хваленая камера. Нет, хорошая камера. Видите, какая картинка? Да. Мария Бабичева пишет, это Степ какой-то. Да, да, именно так. Хорошо, идем дальше. Дмитрий Харатьян признался, что его 38-летней дочери Александре очень тяжело жить в Швеции. Очень сложно там жить, во-первых, с такой фамилией у нее моя. То есть шведы знают, кто такая Харатьян. Представляете, шведы. Там группа Абба, Вольво, Филипс. Кто это идет по улице? Да это же... Александра Харатьян. А, Александра Харатьян. Ну, не-не. Во-первых, у нее фамилия моя. Во-вторых, в связи вообще с ситуацией, конечно, всем русским сложно жить там, ведь есть определенные отношения. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как я понимаю, в смысле, его дочь. Но она... держит, как понимаю, некий нейтралитет, потому что ей там надо жить. А та уже гражданка Евросоюза. А что ей там надо жить? Езжай к папане. Ну, вы знаете, что Джиму Керри и там еще всяким разным запретили въезд в Российскую Федерацию. Они, оказывается, переписываются. Писательница Маргарет Этвуд, которой тоже запретили. Черт! Джим Керри и я планировали пошалить на выходные в Москве. Думаю, теперь это будет Киев. Керри ей отвечает. Да, Маргарет, боюсь, случилось худшее. Нам запрещен въезд в Россию. Но проблемы сотни канадцев, пустяки в этом безумном мире. У нас всегда будет Париж. Он канадский гражданин, канадский актер. Они прекрасны. А тем не менее, 81% опрошенных россиян назвали себя счастливыми людьми. Несчастливы 15% респондентов. И еще 4%. 4% затруднились ответить. За весь период исследования доля счастливых людей в стране опускалась ниже 50% дважды. В 90-м году счастливы были 44%, в 92-м 42%. То есть, понимаете, 90-е годы воспринимались как несчастье. А война, гибель детей своих, братского украинского народа, братушек, нормально воспринимается 81%. Я считаю, что это правильно. Они... Теперь немножко развлекаловки такой. они, конечно, у них крыша едет. Они жили вполне комфортно, вполне нормально. И вдруг какие-то санкции, и понимаете, вот эти губастые, вот эти, они в себя не могут прийти. Пишет в сайте, по всей видимости, в сайте Apple. Я русская. Ну, ее так зовут. Я русская. Очень серьезная, между прочим. Я купила iPhone 11 Pro Max 2 года назад за 100 тысяч рублей. И у меня MacBook Pro, который я купила 7 лет назад. Ответьте, где написано, что любая война в мире может повлиять на мою покупку 2-летней-7-летней давности. Вне зависимости, какая страна и на какую напала. Почему не лишались функции американцы, когда вы бомбили Югославию или Ирак? Окей. Это нарушение прав потребителя, это дискриминация, это расизм. Факт без сомнения. Но убрали функции. Верните деньги прямо пропорционально нанесенному ущербу. Вы же понимаете, что если в России все пользователи Apple напишут коллективную жалобу, вы разоритесь выплачивать. Нам даже не потребуются наши замороженные золотовалютные резервы у вас. Короче, месяц вам на то, чтобы вернуть все, как было. Иначе также уберем функцию нефти и газа. Это гениально. Я русская. Понимаете, они... Вот этот... Я никогда не пил этот тыквенный латте. Ну вот, сидел какой-то Поздняков с тыквенным латте и писал 23 февраля. 23 февраля. Блин, какой же просто сейчас кайф себя ощущать представителем великой могущественной страны, которую все боятся. Очень рад, что Россия снова возрождает свое былое величие. Не передать словами, когда я иду по улицам Европы, излучая уверенность, а внутри меня жесткость и агрессия. И когда очередной еврогеец в качалке спрашивает, с какой я страны? Самое интересное, что он тоже в этой еврокачалке. Он тоже еврогеец. С какой я страны, я ему с гордостью отвечаю «from Russia». И в его глазах я вижу уважение и страх. Это просто непередаваемое ощущение. Братцы, сложно описать. В такие минуты ты ощущаешь себя Богом, Альфой. Быть русским в Европе значит быть хозяином. Написано 23 февраля. 14 ноября. Он же. Сука, ну почему самая позорная страница в истории России выпала именно на мое поколение? Ну почему у нас такая опущенная власть и президент? Почему наш лидер не такой же народный, как у хохлов? Блин! Он даже видеообращение не записал после сдачи русского города, после такой трагедии. Хоть бы что-то сказал, ну какую-то воодушевляющую речь, что ли, успокоил бы как-нибудь народ. Но нет. Просто за что? За что эти унижения? Сколько мы еще будем это терпеть? Иди в еврокачалку. Две смешные вещи. РИА Новости сообщает. Бастрыкин поручил проверить правомерность действий вооруженных сил Украины в Херсоне. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело на гражданина Украины Зеленского по статье 322 «Незаконное пересечение государственной границы». Вы знаете, я люблю читать Александра Морозова. Да, «Боже, яки кончені», да. Я люблю читать Александра Морозова, потому что он пишет о политике, но не совсем о политике, и он такой перпендикулярный, как я. Или я перпендикулярный, как он. Базилио пишет: «Попу пора лупить, не поможет». Вот слушайте, что он пишет, это очень интересно. «Иной раз бывает в разговоре, начнешь так машинально сетовать на то, что Путин ведет дело к катастрофе. Мол, как же так можно? Жалко же страну. А собеседник смотрит на тебя с дружеской симпатией и говорит: да брось, кому плохо-то? От того, что русские решили выпилиться из глобальной экономики и разбегаться в разные стороны. Во-первых, экономическое самоубийство – это свободный выбор. Во-вторых, русские хотят теперь за две цены покупать что-то в Уганде, а свое продавать с 30% дисконтом куда-то в Эритрею. Ну и Бог им в помощь. В-третьих, они разбегаются из страны и собираются отапливать остатками своих активов страны релокации. Кому от этого плохо? Но если люди хотят так жить, что с этим можно сделать? У нас же тут не воспитательные учреждения, тем более русские же прожили свой постсоветский период, имели все возможности, все были, двери были открыты. Они вышли на все рынки, глобальные биржи, благоустроились по всему побережью Средиземного моря. Но если они теперь не хотят скинуть Путина и прекратить все это их собственный выбор. Как пропел Робби Уильямс в знаменитом клипе «Party like a Russian» – «Спасибо». Очень правильно. Абсолютно. Абсолютно. Вот это мне нравится. Вот если бы такое было в Украине, у нас про такое говорили, но оно не подтвердилось. А потом кое-где подтвердилось, этих людей арестовали и, по-моему, им отбили без суда и следствия. Жительница Орла обнаружила в продаже на местном рынке шерстяные носки, которые она сама связала в качестве гуманитарной помощи мобилизованным. Орловчанке стало плохо. Работники скорой помощи, вызванные на рынок, рассказали об этом случае СМИ. По их словам, пункт сбора гуманитарной помощи, куда горожане приносили пожертвования, находится на территории этого же рынка. В мэрии Орла намерены разобраться как с этим случаем, так и с теми, кто предал его огласке. Вот это вот интересно. Чиновники седуют, что если информация подтвердится, им придется вести отдельную опись за каждую коробку печенья, за каждую банку тушенки, которые люди приносят на ярмарке выходного дня. В то же они время подозревают рассказавшего о случае медика в том, что он гиперболизирует факты. Значит, что я хочу сказать вот этим орловским орлам? Ничего у вас не получится. Воровали, воруете и будете воровать. На том стоите. Поэтому Украина побеждает. Потому что вторую армию мира банально разворовали. Украли все. Сегодня, это не сегодня, это пару дней назад, в немецком Вильгельмсхафене открылся терминал для приема жидкого газа. Мощность 7 миллиардов кубометров в год. Зависимость от российского газа тем самым завершена. Вот вы свой утренний кофе пьете, а в это время «Газпром» умер. Да, он умер. Пархоменко. Сходил, зажав в нос в телеграм-каналы Кольшанскому, Холмогорову, еще к двум-трем прочим этим помоечникам, посмотреть, как пишут про кувалду, ну вот этого, которого убили, какими словами и как оценивают этот успех. Ничего не пишут про кувалду, дерьмо в рот набрали и молчат, перекатывают то за одну щеку, то за другую, иногда из ноздри только струйка. А чего молчите-то? Вы ведь хотели этого нового русского мира. Ну вот он вам, русский мир, как вы просили, с кувалдой, с Пригожиным, который этой кувалдой машет. Вам нравится? Давай, Митя, радуйся. Все получилось, как ты хотел. Ты же любишь, правда же? Начинай кричать «Ура!», не стесняйся. Ну или пой что-нибудь бравурное про «Россия, великая наша держава», что ли. И ты, Егорка, тоненько ему подпевай. Скажите дяденьке Пригожину, новому хозяину этого вашего намечтанного от слова «мечта» русского мира, спасибо. Вы же этого хотели, вы же на это надеялись, вымаливали, вымучивали это. Вы своего добились, получите. Это ваша кувалда, поприветствуйте ее. И не смейте, скоты, отворачиваться. Смотрите на то, что наделали. Пару дней назад население Земли превысило 8 миллиардов человек. Согласно прогнозам ООН, к 2037 году на Земле будет проживать 9 миллиардов, а к 1958 году 10 миллиардов человек. Ну и напоследок. Минобороны нашло новый способ заставить украинцев сдаться. Россия будет использовать беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» для рассылки СМС-сообщений с призывом сдаться солдатам ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Вот публикация. Вообще это, понимаете вообще? Заходит вам это? Я его обожаю, Соловьев. Соловьев Какашкин. Чуть-чуть раньше. Вот я очень люблю, вот знаете, как вот с этой картой. Картой вот с этой. Вот что мы сюда зайдем, сюда выйдем. Все эти Соловьев. Все эти бравады украинцев, духоподъемные кадры с поднятием флагов и местного населения в ужасе встречающего своих палачей. Все это лишь внешняя дрожь и судороги от грядущего уничтожения нацистов. Впереди сложное, тяжелое, непредсказуемое время. Мы увидим генеральное сражение с неофашизмом. Мы с ним покончим. Мир навсегда изменится. И дальше сильно, слушайте. Вы же любите литературу, да? Паустовского читали? Мне нравится этот сумрак. Вся эта нависшая над нами таинственность грядущих действий армии России. Хохлы, ждите. Мы совсем скоро. Я хотел бы, чтобы наши с вами эфиры, которые, на мой взгляд, полезны и даже, можно сказать, интересны, которые я делаю один, без всякой помощи, без гостей рейтинговых, чтобы их смотрело больше людей. Для этого вам надо поработать, рассказать об этом стриме, заставить людей подписаться даже силой. Ну, пригожинской кувалдой не надо, но какие-то методы убеждения могут быть. Также вы можете поддержать лайком. Их может быть больше прямо сейчас. Вы можете поддержать стрим «Купив мне чашку кофе», ссылка внизу, и подписаться на Patreon. Ссылка тоже внизу. Одна моя приятельница говорила, что Жизнь с каждым днем становится все чудесатее и чудесатее. Мне кажется, она права.